Глава 4. Тигрекс. Эта тварь напоминала земного тигра лишь размером, четырьмя когтистыми лапами, длинным гибким туловищем и торчащими, как у махайрода, передними клыками. Приплюснутая змеиная голова с двумя парами глаз, шипастый спинной гребень и сине-зеленая чешуйчатая шкура делала ее больше похожей на рептилию, этакого хищного ящера. Но энциклопедия утверждала, что тигрекс — теплокровное, хотя и яйцекладущее существо. Сильный, ловкий и очень быстрый хищник, способный совершать спринтерские забеги и уложить с одного удара тауру. Местный санитар леса, гроза травоядных, опасный даже для мегафауны единства. Тигрексы часто охотились парами, самец и самка, образуя долговечный брачный союз. Утверждалось, что такой дуэт способен отбить от стада и задрать больного или раненого голиафа. Для человека или группы людей тигрекс представлял смертельную опасность, потому что они мгновенно расценивались хищником как двуногая добыча. Легкая стрелковка не могла остановить тварь. Тут требовался калибр посерьезнее, либо применение рун и навыков восходящих. Но самое страшное происходило, когда тигрекс сам обзаводился звездной кровью и начинал целенаправленную охоту на других ее обладателей. Эти сообразительные существа развивались быстро и уже на уровне бронзы представляли опасность для целой области. Люди трав, чаще других сталкивающиеся с подобной угрозой, в таких случаях устраивали большую племенную облаву, призывая на помощь соседей. Как я понял, часто это сопровождалось заданием наблюдателя единства на устранение суперхищника. В общем, встреча не сулила для нас ничего хорошего. Если тварь действительно содержала звездную кровь, она запросто могла устроить нашей компании настоящую мясорубку. Нас мало, тяжелого оружия нет, одна надежда на восходящих. «Парни, в драку не лезьте! Ваша главная задача — не попасть под раздачу!» — наставлял меня и близнецов Азио Динамит. «Не ссать, не срать, стрелять по глазам, в голову, в область пасти. Если вдруг попрет на вас, спиной поворачиваться и бежать нельзя. Догонит и разорвет. Бросаем к чертям суворов, хватаем копье двумя руками. Держим крепко перед собой. Это единственная надежда остановить его. Я постараюсь его быстренько спеленать. Лэндо, двойника запустишь? Свет тоже на тебе. Ты его отвлекаешь, а мы с Толи навалимся». Принц с мрачной улыбкой кивнул. Его скрижаль засветилась. Я увидел глифы, которые Лэндо ловко выводил из рунного круга. Первая руна — уже знакомый двойник, полностью копирующий аборигена, только просвечивающийся насквозь, если направить луч фонаря. Вторая, прежде невиданная, неожиданно распустилась большой золотистой полярией, повисшей над нашими головами и испускающей теплое, почти солнечное сияние. Руна-существо, ранг дерева. Она двигалась вместе с группой, образовав большой круг света. В заключение Лэндо вновь вызвал свой странный клинок из руны, тот самый, которым так ловко расправлялся с дрейками. Я рассмотрел его чуть поближе. С рукоятью в виде птичьего крыла, стилизованного до малейших деталей, и хищно изогнутым серебристым лезвием, заточенным с одной стороны. Очень интересная и непростая штука. Ее явно изготовили не сами люди трав. Уровень мастерства и стилистика совсем иные. Динамит теперь тоже выглядел иначе. Он извлек из скрижали свои руны-предметы. Штурмовой щит и боевой топор на длинной рукояти. Оба предмета выглядели плодом земных мастерских. Отливали знакомым серо-голубым блеском полированной пластали. А топор вдобавок недобро подмаргивал алым индикатором в торце. Любопытное оружие. Такого я раньше не встречал. А еще интереснее было, как земная, судя по всему, вещь могла превратиться в руну.
«Значит, в твоем народе есть рунный мастер», —
подсказал голос.
«Узнай, кто он. Найди его. Это важный навык, и мы с тобой должны им овладеть как можно раньше».
«Каменной кожи на всех не хватит, парни», — словно извиняясь, сообщил восходящий. «Шлемы, у кого есть, наденьте. Визоры в инфракрасный спектр». Шлем от скаута, не считая самого динамита, был только у одного из близнецов Азио. Личное снаряжение. Остальным их не выдали. Копье послали за ресурсами, а не на боевую операцию. Оно и понятно. Шлем — наиболее сложная и дорогая часть комплекта. Технологичная штука со встроенными системами прицеливания и целеуказания. Во Фригольде с таким дефицит. Реплицировать электронику не так просто, как сам комбинезон и броню, да и нужен шлем в редких случаях. Но сейчас бы я от него не отказался. Флисовая балаклава с меховым капюшоном, никудышная защита. Еще одна галочка в список необходимой экипировки. Мы пошли в сторону ледника. Там ждали грохот и лохмач. Снаружи дул пронзительный ветер, бушевала колкая неприятная метель. Видимость — 10-15 шагов. Дальше все исчезало в снежной круговерти. Скверная, неподходящая для охоты погода. Однако динамит сбил нас плотной группой и повел в глубину хаотичного нагромождения ледяных торосов. Он приказал держаться вместе и не отставать. Однако на практике рельеф местности не позволял сделать это, не растягиваясь. Приходилось постоянно обходить валуны и перепрыгивать трещины, периодически теряя друг друга из вида и ориентируясь только на золотой светлячок медузы, парящей наверху. Вскоре мы превратились в заснеженные белые силуэты. Мороз забирался в малейшие щели экипировки, больно покусывая кожу. Кругом высились громадные обледеневшие скалы, поросшие иглами хладонита. Под ногами хрустел и проваливался плотный наст. Ветер, швыряющий ледяную крупу, едва не сдувал с ног. Похоже, динамит пожалел нас, послав за кристаллами в пещеру. Несмотря на холод, там было гораздо комфортнее, чем снаружи. Юр недовольно возился в моем заплечном котомке, явно пытаясь выбраться. Наверное, тоже замерз. Мохнатый, заснеженный по брови лохмач, внезапно вынырнув из метели, прорычал что-то неразборчиво, указывая лапищей с зажатым в ней копьем куда-то в снежную круговерть. Динамит и грохот повернули отряд в указанном направлении. Я до рези в глазах вглядывался, но в очках и балаклаве сквозь метель видно было немногое. К тому же уже начинало темнеть. Плохое место, плохое время. Однако ждать нападения в лагере еще хуже. Тигрекс появился внезапно, без предупреждения. Просто выпрыгнул из темноты и пронесся мимо. Чешуйчатый клубок ярости, стремительный настолько, что в первые секунды я даже не разглядел его толком. Он ворвался между нами с шипящим визгом, сходу хватив Яня когтистой лапой. Азио кубарем улетел в метель. Все-таки хищник не зря получил свое имя. С земным тигром его роднила пластичность и невероятная кошачья грация. Тигрекс извернулся прямо в прыжке, сделав кульбит и мгновенно исчез за скалами. Я даже не успел прицелиться и нажать на спусковой крючок. Кто-то успел, но длинная очередь легла в молоко.
«В кучу!» — взревел динамит. «Быстро в кучу! Копья приготовили!»
Мы сбились в кучу, спина к спине. Ощетинились остриями копий и стволами автоматов. Золотая медуза очертила круг света, за которым все тонуло в беснующей метели. Мгновением позже грохот за шиворот притащил из нее Яня, потерявшего Суворов, испуганного, дышащего, как выброшенная из воды рыба, но абсолютно невредимого. Парня спасла анатомическая кираса скаута, отныне изборождённая глубокими царапинами. Азио трясло. Я его прекрасно понимал. Смерть прошла рядом. Ударь лапы Тигрекса чуть выше, и Янь лишился бы головы. Лохмач снова прорычал что-то, но на этот раз в его странной артикуляции я разобрал нечто вроде «Идёт, идёт». Он указывал копьем совсем в другую сторону, однако не ошибся. Чешуйчатая тварь в длинном прыжке вылетела именно оттуда, явно норовя разбить нашу группу и расправиться с жалкими безволосыми обезьянами поодиночке. Однако второй заход оказался неудачен. Его сразу приняли в копья лохмач и грохот. А динамит отстрелялся в упор из импульсного янтаря. Крики, рев, шипение плазменных сгустков, дробь одиночных выстрелов. Я тоже попытался ткнуть верткую тварь острием копья, но попал лишь в пустоту. Тигрекс, издав противный звук, похожий на вой раненой кошки, снова метнулся в сторону. Не то чтобы он сильно пострадал. Скорее его отвлек двойник Лэндо, в одиночестве появившийся рядом. Одинокая, легкая добыча. Я наконец-то подсветил тварь своим интерфейсом восхождения.
Снежный тигрекс содержит звездную кровь.
Зеленый, значит, дерево. У нас есть шансы. Тактика сработала. Динамит, пользуясь мгновением, активировал скрижаль и быстро метнул зеленую сияющую руну в сторону хищника. Снег под тигрексом, там, куда упала руна, зашевелился, выпуская десятки тонких щупалец. Тварь на глазах опутывали жесткие зеленоватые вьюны, похожие на лианы, разраставшиеся с огромной скоростью. Вероятно, это и был живой побег. Одна из рун нашего восходящего. Они оплели лапы и туловище хищника, сковывая его подвижность получше ловчей сети. Тигрекс заревел, пытаясь освободиться. Рвал их, но время было упущено. Наш командир стремительно, невероятно быстро сократил расстояние. Позже я узнал, что это тоже руна с говорящим названием «Таранный рывок», и с разгону опрокинул Тигрекса своим штурмовым щитом. И врезал ему громовым разрывом, самый мощный из своих бронзовых рун. Я так понял, что разрыв не умение, а заклинание, и действует только через оружие, потому что динамит накладывал ее на свой топор за несколько секунд до удара. Вышло очень эффектно. Мы все даже на пару мгновений оглохли. Гром и молния. Ледяная и каменная крошка осыпали отряд колючим градом. Тигрекс, опутанный паутиной синих разрывов, выл и корчился, похожий на раздавленную ящерицу. Взрыв отбросил его шагов на 30. Динамит, грохот и лохмач уже бежали к нему, чтобы добить, однако тут произошло нечто непредвиденное. Лед под моими ногами внезапно пришел в движение, совсем близко ледник с оглушающим хрустом прорезала громкая трещина. Она разделила нашу группу. Ближайшие торосы, подобно огромной льдине, встали дыбом, опрокидывая нас вниз. Все произошло так быстро, что я даже не успел заорать, увидев катящуюся снежную волну. Она захлестнула нас, разделила и понесла, мгновенно погрузив свою темную глубину. Лавина. Вот и все. Недолго я пожил в единстве. Сопротивляться стихии было невозможно. Меня кувыркало и тащило, со страшной скоростью унося куда-то подобно течению стремительной горной реки. Свет и тьма мелькали перед глазами. Я сжался, пытаясь сгруппироваться, и успел попрощаться с жизнью. Однако все кончилось очень быстро. Мы замедлились, а потом полностью остановились. И я осознал себя в полной темноте, закопанном в снежную толщу и не понимающим, где верх или низ. Попытался повернуться. Пискнул придавленный кыш за спиной. Он был жив, и я тоже. «Так...» Я сделал заученную серию глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Воздух пока имелся, значит, не все потеряно. Что произошло? Громовой разрыв динамита, вероятно, спровоцировал разлом ледника, исход небольшой лавины. Но, судя по всему, не слишком грандиозный, иначе меня бы унесло к подножию здешних гор, переломав все кости. Вряд ли за минуту лавина могла выйти за пределы великана, хотя милю-другую мы явно преодолели. А теперь нужно попробовать выкопаться наружу и выяснить, что случилось с остальными бойцами копья. О плохом думать не хотелось. Если выжил я, значит, и они, будем надеяться, в порядке. Динамит, грохот и лохмач вроде бы успели выбежать за пределы разлома, а вот меня, Лэндо и близнецов Азио утащило снежным потоком. Выбраться оказалось не так просто, но снег, к счастью, не успел смёрзнуться и был рыхлым. Выкопав подобие небольшой снежной камеры, я вскоре мог шевелиться, все больше расширяя жизненное пространство. Руки могли работать. Оставалось понять, в каком вообще направлении копать.
«Используй чуткое ухо и поймешь», —
посоветовал голос слегка насмешливо. Кажется, мои злоключения его забавляли. Хотя мы находились в смертельной опасности. Что если я вообще не смогу выбраться отсюда?
«Значит, ты умрешь. Значит, ты сдался. Ты слаб и никчемен. Любые испытания лишь закаляют истинного восходящего».
Его высокомерие в очередной раз вывело из себя. Чуткое ухо сверкнуло зеленой искрой. Мир расширился, наполнившись множеством необычных звуков. Вой ветра и шорох падающих снежинок, хруст наста и странный перезвон, как будто ледяные колокольчики сталкиваются между собой на ветру. А потом с нарастающей надеждой я расслышал далекое эхо человеческих голосов, неразличимых, но явственных. И выстрел, громом отдавшийся в ушах, а за ним еще один. «Значит, кто-то из моего копья жив, на свободе. Значит, все будет нормально. Мы найдемся». Страна, откуда приходили звуки, стала совершенно ясна, и именно туда я начал с удвоенной энергией прокапываться. К счастью, похоронило меня неглубоко. До поверхности было злосчастных полметра. Но потребовалось полчаса, прежде чем я смог вытянуть свое тело из проделанной дыры. Оглядевшись, понял, что нахожусь в глубокой темной расщелине, забитой снегом. С обеих сторон высокие скальные стены, в просвете над головой темное, заполненное окружающей метелью небо. Карта восходящего показывала, что я по-прежнему нахожусь на вершине великана, но на стороне, противоположной той, куда мы взбирались, почти на самом краю. До лагеря и пещер с хладонитом примерно 2 мили, но окружающий рельеф сложный, возможно, придется долго искать место, где выбраться. Сам вроде бы в порядке. Несколько ушибов не в счет, и снаряжение даже Суворов на ремне за спиной сохранился. А вот копье было потеряно. Впрочем, не беда. Хорошо, что руки-ноги на месте. Кыш тоже вроде бы чувствовал себя нормально. Возился в плотном контейнере, попискивал. Я выпустил зверька на свободу, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. И облегченно вздохнул. Юр с крайне недовольным свистом выбрался наружу, встряхнулся, поежился и уставился на меня с таким видом, будто нашел виновника всех своих бед. Однако спустя секунду далекие хрустальные колокольчики прозвенели вновь, и Кыш, как завороженный, повернул голову в сторону источника звука. А затем резво побежал туда, оставляя на снегу цепочку маленьких, тут же исчезающих следов.
«Кыш, стой! Куда ты?» — закричал я.
Но мохнатый товарищ не обращал никакого внимания. Улепетывал, только снег из-под лапок летел. Человеческие голоса и выстрелы слышались совсем в другой стороне. Но мне не оставалось ничего, кроме как побежать следом за ним. Не бросать же маленького друга в этом буране. Куда вообще и зачем он так резко поскакал? По ходу движения расщелина сужалась. Каменные своды почти смыкались над головой. Чертыхаясь, я проваливался то по щиколотку, то по колено в пронесённый лавиной снег. Догнать шустрого Юра не получалось. Впереди за скальным изломом внезапно появилось неяркое, холодно-голубоватое свечение. Странный звон усилился, стал отчетливым. Динь-дон-дон, динь-дон. Что это вообще за звук? Откуда он?
«Иногда маленькие умнее больших. Похоже, здесь вырос хладноцвет. Подходи медленно и осторожно. Берегись его взгляда».
Хорошо, что я услышал это заранее, потому что следующий изгиб расщелины привел на широкий скальный выступ, открытый всем ветрам и обрывающийся в черноту пропасти. А прямо на нем, угнездившись на огромном друзе хладонита, сияло невиданное растение. Оно напоминало густую и высокую, в два человеческих роста, гроздь изящных цветов с бутонами, похожими на обращенные к низу зубчатые колокола. Но и соцветия, и стебли, и узкие острые листья казались выточенными из живого полупрозрачного голубоватого льда. Хрупкость и изящество — произведение искусства искуснейшего мастера, имя которому — природа. Цветы испускали странное потустороннее голубое свечение, яркими ореолами окружавшие невероятное растение. При этом, покачиваясь на ветру, они издавали переливающийся музыкальный звон. Тот самый, который я услышал, еще будучи погребен в снежной толще.
Хладноцвет. Содержит звездную кровь.
Оттенок фрейма ледяного растения отливал металлом. Бронза. Мой Юр встал на задние лапки и, удивленно попискивая, застыл прямо на границе отбрасываемого хладноцветом света. Бутоны, как живые, потянулись к нему, будто почуяв пришельца. Но испускаемый им свет словно померк, когда Кыш бесстрашно нырнул внутрь и зарылся в хрустальные звенящие листья.
«Это бронзовая трава»,
— с удовлетворением произнес голос.
«Не вздумай повторять его поступок. У Юров с растениями особые отношения, но у тебя нет никаких привилегий. Взгляд хладноцвета смертелен».
Я уже понял, что голубое сияние, исходящее от бутонов, представляет опасность. Там, где оно очерчивало общий световой круг, лежал толстый синий лед, а за его пределами резко начинался голый, слегка заснеженный камень. Более того, от хладноцвета даже за несколько десятков шагов веяло обжигающим холодом. А на моем браслете уверенно замигал голубой огонек азур-детектора. Таинственная А-энергия. Она присутствовала здесь. Цветок излучал ее. Ну и что мне со всем этим делать? Поиск решения пришлось отложить, потому что из-за нагромождения скал на край обрыва мягкой кошачьей походкой медленно вышел еще один зверь. Мощный, приземистый, покрытый сине-зелёной чешуёй. Оскалился, будто улыбнулся мне выступающими из пасти, как у махайрода, клыками.
«Снежный тигрекс. Содержит звездную кровь».
Он не имел никакого отношения к тому, на которого мы охотились. Это было видно сразу. Чуть помельче, с другим узором шкуры. Почти без гребня, но с выступающими рудиментарными крыльями. Самка. Вторая часть пары охотящихся хищников. Вероятно, она все это время находилась здесь, неподалеку от странного растения. А у меня нет даже копья.
«Руны — оружие истинного восходящего. Не дай к себе приблизиться. Используй хладноцвет как щит между вами. Это всего лишь мусорная стадия. Ты убьешь ее быстро».
Он и про бронзу говорил, что это легко. Поэтому особого доверия к словам голоса не было. Однако мне не оставалось ничего, кроме как последовать его совету и броситься за хладноцвет, потому что самка тигрекса скребанула страшенными когтями, издала низкий вой шипения и прижалась к камням, явно готовясь к прыжку. На ходу, открывая скрижаль, я вывел перед собой руну алого когтя и руну порыва ветра. После применения чуткого уха оставалось 34 из 46 звездной крови. Руна алого когтя, моя главная надежда, требовала 12 капель. Это означало, что у меня есть только две попытки убить врага, и бить нужно наверняка. И всего лишь один порыв ветра, который я ни разу не использовал и толком не знал его возможностей. С него я и начал, бросив руну наперерез прыгнувшему ко мне тигрексу. Неглупая тварь явно понимала, что сияющий ореол хладноцвета опасен, и держалась от него подальше, однако порыв ветра застал ее врасплох. Вышло неплохо. От меня со свистом выплеснулась упругая плотная волна ветра, заставившая всколыхнуться и тревожно зазвенеть ледяное растение. Выпущенный руной порыв мгновенно смел весь снег со скального карниза, перекрыв метель, и невидимым толчком сбил тигрекса, заставив его промахнуться и врезаться в скалу на излете прыжка. С угрожающим шипением самка упруго вскочила, снова закружила вокруг хладноцвета, пытаясь добраться до меня. Смертельные кошки-мышки. Но теперь я уже знал, что делать и как обмануть ее. Звенящие бутоны были моими союзниками. Они поворачивались в сторону тигрекса, словно видя в ней угрозу, раскрывались, испуская лучи морозного света. Я видел, что порыв ветра покачнул хладноцвет, и круг ледяного свечения сдвинулся, на мгновение превратившийся в вытянутый овал. Там, где сияние набежало на камни, они моментально покрылись льдом. Обжигающая крио-аура мистического растения работала не хуже жидкого азота. Получив момент, когда хладноцвет оказался ровно между нами, я еще раз активировал руну порыва, так, чтобы качнувшееся от ветра свечение обязательно зацепило чешуйчатого монстра. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Самка тигрекса попала в перекрестие морозного взгляда хладноцвета и мгновенно заледенела, превратившись в неподвижную, обросшую инеем статую. Но она не погибла. И я не знал, сколько будет действовать этот эффект, поэтому тут же ударил наверняка, алым когтем прямо в распахнутую заиндевевшую пасть. Луч с шипением вошел внутрь хищника, просверлив его практически насквозь, и спустя пару секунд все было кончено. Рядом с ледяным растением исходил дымом и паром выжженный изнутри труп тигрекса. Я выдохнул, пытаясь угомонить колотящееся сердце. Победил. Победил гораздо более опасного врага, чем Найтволк. Я жив. И я настоящий восходящий. А руны — это правда лучше всякого оружия, если грамотно ими распоряжаться.
«Возьми ее кровь и руны, и избавься от тела»,
— поторопил меня голос.
«Разве ты не слышишь? Другие восходящие близко».
Над самкой тигрекса сияли 4 глифа. Все древесно-зеленые, что означало, она не достигла бронзовой стадии. Слабое или среднее дерево, как сказал бы мой невидимый спутник.
Получена 1 капля звездной крови. Общее количество — 11 из 47. Получена малая руна развития. Получена малая руна развития. Получена руна легкого прыжка.
11 из 16 слотов скрижали, засияли занятыми гнездами. Уже неплохо. Хоть большая часть из них — дерево. Однако изучать новые приобретения времени не было. Голос был прав. Уловленный чутким ухом выстрел прозвучал недалеко. Это означало, что выжившие из моей группы где-то совсем близко. Это одновременно и радовало, и нет. Потому что нужно было скрыть следы применения боевой руны. Что же делать с мертвым тигрексом? Хорошо бы из него забрать ядро сущности, но времени не оставалось, и я выбрал простейшее решение. С трудом подтащил и перевалил тушу через край обрыва. Внизу простиралась темная пропасть, наполненная искрящимися снежинками. Я понятия не имел, насколько она глубока. Дно не просматривалось. Звук шлепка тела о скалы донёсся только секунд через 20. Очень отдаленный. А затем он повторился несколько раз, словно тигрекс слетел еще ниже, срываясь со скальных карнизов. Хорошо. Будем надеяться, что обнаружить его внизу будет непросто. Все. Следы поединка тут же начал засыпать падающий снег. Я повернулся к хладноцвету, но тут же замер. Бутоны зазвенели, поворачиваясь в мою сторону. Морозный свет налился яркой голубизной, очерчивая границу. Пожалуй, приближаться и лишний раз беспокоить бронзовый цветок не стоило. Прищурившись, попытался разглядеть среди хрустальных листьев своего зверька. Кыш, к моему удивлению, деловито возился, любовно расправляя стебли и листья, и что-то делая с ними. Его шерстка слегка заиндевела. Но Юр казался вполне активным и совершенно живым. Как он вообще выжил там, в ауре невероятного холода, мгновенно умертвившего даже тигрекса? Я не мог даже приблизиться к растению, а он возился там, словно на своем островном огородике. Или хладноцвет может менять интенсивность своего криосияния? Но меня он не признает, а Юра наоборот. Недаром они созданы как огородники единства. Любопытно. Приглядевшись, я понял, что хлоноцвет выглядит слегка потрепанным. Часть стеблей и листьев с одной стороны сломаны, другие изрядно помяты, так будто растения постепенно подгрызали. Эти-то повреждения и устранял мой маленький товарищ, приводя хлоноцвет в порядок. Он ухаживал за цветком, лечил его. Именно поэтому морозное свечение и не задевало Юра. Надо же, чудеса! «Кыш!» — негромко позвал я, присаживаясь на корточки. «Кыш! Иди сюда! Кыш! Домой!» К моему удивлению, зверек услышал и откликнулся. Он в последний раз расправил листья и, свистнув, неторопливо направился ко мне. Хладноцвет провожал его прощальным звоном. А сияние цветов явственно померкло, бутоны шевельнулись, как будто отворачиваясь, и образуя дорожку. Юр спокойно пересек потускневший ореол, подбежал ко мне и двумя лапками протянул два сияющих, как сапфиры, замерзших цветка. Совсем маленькие. На моей грубой рукавице они казались произведениями искусства, тончайшими хрустальными колокольчиками. Отдав добычу, Кыш тут же полез ко мне, но не в котомку, а под мышку, греться. Все-таки замерз бедняга.
«Соцветие хладноцвета. Мертво. Содержит звездную кровь».
«Что это? Зачем он принес эти соцветия мне? Что с ним делать?»
«Милость той, кто творит с нами».
Тон голоса смягчился, в нем появилась улыбка.
«Она всегда любила маленькие сюрпризы. Соцветия можно использовать для придания свойств артефактам единства. Но для нас проще всего просто забрать звездную кровь и руну. Сожми кулак».
Я колебался, глядя на красивые светящиеся колокольчики, но голос настаивал.
«Чего ты ждешь? Сожми кулак, возьми кровь!»
Громкий выстрел прозвучал в отдалении, но гораздо ближе, чем в прошлый раз. Сквозь метель донеслись крики людей. Ждать действительно не стоило. Я осторожно отложил одно соцветие, а кулак со вторым крепко стиснул, превращая мертвый цветок в хрустальное крошево. Осколки ледяными иглами кольнули ладонь, но когда я раскрыл кулак, перчатка была чиста и невредима.
«Получена одна капля звездной крови. Общее количество — 12 из 48. Получена малая руна стихии».
И одновременно с этим самопроизвольно развернулась сияющая голубоватая рамка интерфейса восхождения. Послание. Знакомый стиль. Знакомый глиф, круг с точкой в центре, всевидящее око, подпись наблюдателя единства. Похоже, я вновь удостоился внимания высших сил.